Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8495-7373-948. СМС-портал плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И нас можно видеть, ну, естественно, не по радиоканалу «Говорит Москва», а по телеграм-каналу «Радио говорит МСК», по ютуб-каналу и ВКонтакте тоже. А сегодня, дорогие радиослушатели, у нас очень интересный гость и очень интересная тема для нашей передачи. Сегодня у нас в гостях Богдан Анатольевич Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Еще у него очень много других должностей, я просто их не буду перечислять, достаточно вполне будет и этой. И сегодня мы начнем говорить. Почему начнем? Потому что тема эта совершенно огромная, колоссальная и неподъемная, и я надеюсь, мы к ней будем возвращаться еще и еще раз. И сегодня таким образом мы начнем говорить о том, что такое исторический миф в самом полном смысле этого слова. Ну и, конечно же, будем говорить и о конкретных исторических мифах. Ну, во-первых, здравствуйте, Богдан Анатольевич, здравствуйте, очень рад вас приветствовать.
Здравствуйте, Константин Александрович, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Единственное, что я только поправлю, что сейчас мы говорим, может быть, еще одна передача там, или даже две, насколько вот эта тема разовьется, мне сложно сказать изначально, потому что она очень обширная, она очень большая, и она очень интересная. И надеюсь, вы поймете, почему вот в результате нашей первой передачи. Но в целом я хотел когда-то поговорить подробно достаточно вместе с друзьями, с Константином Александровичем, с другими моими друзьями, историками, публицистами, юристами, политологами, о том, что такое украинская мифология. Я думаю, что не стоит дополнительно объяснять актуальность этой темы, потому что уже третий год идет военный конфликт, а этот военный конфликт, он не в последнюю очередь был порожден именно вот этой самой мифологией. И эту мифологию нельзя относить исключительно к исторической ее части, потому что сам по себе миф, он всегда шире. В принципе, если вот начинать обсуждение такого явления, как миф, нельзя не заметить, что мы в мифе живем постоянно, беспрерывно, с самого начала существования человечества и заканчивая вот нашим нынешним технократическим веком. Мифы могут где-то от чего-то отступать, где-то, наоборот, занимать пространство пустое, а где-то они вполне успешно завоевывают то, что было ими утрачено. И вот мы в беседе с Константином Александровичем это, собственно говоря, и обсудим.
Конечно, конечно. И именно, естественно, поэтому как раз и исторический миф – это то, с чем мы сталкиваемся в нашей постоянной жизни каждый день. И сталкивались и раньше, и мифы меняются.
Я бы подчеркнул, что не просто исторический, просто миф.
Ну, просто миф, но исторический. Мы почему говорим исторический? Потому что исторический – это тот, кто в основе имеет некий исторический факт. Возможно, извращенный, возможно, переделанный, но что-то такое, что-то было.
Да, не обязательно даже факт. Но прежде всего, когда мы говорим о мифе, то хочется сказать, что миф – что такое миф? Миф – это конструкция. Миф – это социальная конструкция. На нее, кстати, способен абсолютно любой из наших радиослушателей. И я думаю, что некоторые обнаружат, что, например, у них есть мифы, ну, например, в виде семейных преданий. Вот, например, у нас в моей семье есть два мифа. Вот один из них реальный, опирается на объективную реальность, а другой опирается, как я думаю, ну, убежден даже, на реальность необъективную, несуществующую. Это определенное желание расширить, скажем так, свою родословную до некоторых пределов, включить что-то вот сакральное, благородное. Один миф состоит в том, что мой прадед или даже прапрадед, казак малороссийский, который жил на тех землях, которые как раз сейчас вот находятся объяты пламенем конфликта, участвуя в русско-турецкой войне, он притащил себе в качестве трофея оттуда жену, турчанку. О.
Ну что ж, это было на все
время. Да, это на самом деле, как я потом уже узнал, будучи историком, история, сюжет очень типичный.
Да, типичный, вот.
Это типичный. И он описан в «Тихом доне» у Шолохова, но я-то считал, что это что-то исключительное у Шолохова описано, вот когда он описывал происхождение Григория Мелехова. Но каково же было мое удивление, когда вот просто выспрашиваю, не особенно там сакрализируя все это, я узнал, что вот мой, собственно говоря, прапрадед, он и выглядел как Гришка Мелехов. Он был белокожий, с черными волосами, с носом с горбинкой, с темными глазами таким, вот такой турецкий типаж, вот носил серьгу в одном ухе. И от Григория Мелехова, которого я видел в кино прекрасной нашей экранизации, с Быстрицкой там, с другими актерами, он практически ничем не отличался.
С Глебовым.
Да, да, но я помню больше Быстрицкой.
Да. Нет, ну, Мелехова играл
Глеб. Такая яркая вообще, ну, Глебов, супер актриса.
Глебов просто. Тоже
великолепный. Глебов великолепный актер, немножко отвлекаясь, просто да. Вот опять же, когда да. Люди пытаются несвойственные, чужеродные мифы как-то экранизировать или коммерциализировать, это получается очень как-то... Странно, когда «Тихий дон» пытался экранизировать, по-моему, ну, в общем, пыталась одна западная компания экранизировать, да. И там в качестве главных актеров они взяли, я не помню, то ли Хью Гранта, то ли Эверетта. Но проблема в том, что этот актер, несмотря на свою фактурность и, в общем-то, внешнюю красоту, он принадлежал к ЛГБТ. Ну, его женщины не интересовали. А в качестве претендентки на роль Аксини они взяли девушку, очень такую, ну, вот, как, знаете, вот на картинах там, 19 века, такая хрупкая, стройная девушка, вот какие-то, как француженка, такая изящная вся и так далее. Но, опять же, это столкновение двух мифов о том, как представляется мужчина и женщина идеальная, и как представляется у них и у нас. Ну, неважно. Это реальный сюжет моей семьи. То есть во мне, вот я даже высчитывал, хотя это и неправильно с точки зрения генетики, генетика так не передается, это тоже миф. Вот. Но во мне, если считать, я на 12,5% я турок.
Ага.
Но кто конкретно, я не знаю, потому что Турция, опять же, это сообщество, где были славяне,
ой,
греки,
армяне.
Арабы, армяне, курды, масса малоазиатских и даже среднеазиатских народов, но в основном все-таки народов, которые относились к Малой Азии. А несуществующий сюжет, это уже по материнской линии, когда мне вот, собственно, рассказывали нашу родословную, говорили о том, что вот на самом деле в нашем роду есть один... великорусский дворянин по фамилии Белинской, который был сослан из Петербурга в Бессарабию, нынешнюю Молдову, Приднестровье, правильно сказать. И вот там, так сказать, он, будучи вот разжалованным офицером, который, собственно, и сослан был, потому что он там любил выпить, подраться и подебоширить, он вот там вот как бы нашел там тоже то ли мою прабабушку, то ли кого-то еще, и, соответственно, вот он в наш род таким образом попал. Ну, насколько я это исследовал, никаких точных следов я не нашел, и, скорее всего, это миф, который придумали мои предки для того, чтобы облагородить нашу родословную. Но в целом само явление мифа, просто пояснить нашим радиослушателям, да. Оно чрезвычайно широкое. Миф – это любая социальная конструкция, абсолютно любая. Если мы исключим мифы из нашего сознания, из нашего обихода, то оно покажется вам чрезвычайно бедным. Абсолютно бедным. Ну, например... Вот недавно я заходил к одной блогерше, она размещала там свои детские рисунки, которые она рисовала там, когда ей было 9 лет. Они в основном посвящены обычной детской девичьей мечте, свадьбе.
Угу.
И вот как она представляет свадьбу? В основном по аргентинским сериалам. Это девушка в необычайно большой фате в платье, да, там, да, и так, да, далее. Да. Это жених, который на одно колено, который в костюме, обязательно в черном. Это обязательно нужно преподнести кольцо. Это обязательно большой, мощный, длительный, очень пафосный ритуал. Но в действительности, если просто говорить о том, что такое свадьба, это просто заключение брака. Ну, или даже это просто объявление людей о том, что они живут вместе. Собственно, брак – это тоже определенная мифическая структура, потому что она социальная. Мы же, у нас ничего не вырастает нового от этого, там, третья рука, не знаю, там, или дополнительная печень, ничего не вырастает. У нас ничего не меняется, в отличие, скажем, от животных, у которых действительно происходят физические трансформации. Зачем фата нужна? В общем-то, да ни зачем. Ну, понятно, что она что-то символизирует, невинность. С точки зрения рационализма, холодного такого, вообще все это не нужно. Это все не более чем определенный ритуал,
обряд. Ну, ритуал, обрядовость, совершенно это верно. Нормальная ситуация.
Вот свойство мифа любого – это ритуальность и обрядовость. Это далеко не культовые понимания. Ну, например, если мы с вами придем куда-нибудь на конференцию, нас позовут на историческую конференцию, скажут: Богдан Анатольевич, Константин Александрович, мы вас приглашаем на конференцию по мифологии. Там будут профессора из Гарварда, МТИ, там, не знаю, Оксфорда, МГУ и еще там десятка ведущих вузов, нас посетят там высшие, там, первые лица и так далее. Как мы с вами туда придем? Ну, наверное, не так, как вот сейчас на радио.
Нет, нет.
Да, мы будем в костюмах, в галстуках, да. Мы будем там тщательно побриты или подстрижены. Хотя с точки зрения такой прагматической, это совершенно не требуется.
Да, нет, Богдан Анатольевич, но тут ведь вопрос какой? Вот то, о чем вы сейчас говорите, это да, это миф, это все понятно, социальный конструкт, но в этом нет ничего плохого.
Ну, кто же говорит, что в этом есть что-то плохое?
Вот, а в историческом мифе есть плохое.
Сейчас мы до этого дойдем.
Понимаете?
Сейчас
мы до этого дойдем. Когда этот миф, который помогает вам жить, или, например, помогает вам и вашим предкам, так сказать, приобщиться там к истории страны, это нормально.
Нам песня «Работать и жить» помогает.
Ну вот, да, например.
Но я все-таки просто, почему я так подробно об этом рассказываю? Потому что, во-первых, это действительно очень интересная область. Люди представляют себе, как правило, вот, ну что вот я, когда там, не знаю, 25 лет назад, я вот купил книгу «Илиада» 25 лет назад, 2001 год, вот, четверть века назад. Она мне очень нравилась, хотя я толком тогда ее не понимал на самом деле. Ну вот, собственно говоря, что тогда вот у меня возникало в голове при слове «миф»? Ну вот я вспоминал сразу, первое, что вот ассоциативно у меня всплывало в памяти, это книга «Мифы Древней Греции».
Легенды которую, мифы Древней Греции.
Да, которую в школе мы... Наверное, не помню. Я помню обложку, вот зрительная память у меня хорошая. Это там кентавр, который учит Геракла
это
метать
кун.
Копье.
Кун.
Вот, причем там так хорошо все нарисовано, что, в общем-то, даже видно там мощную мускулатуру и Геракла, и кентавра, но при этом так нарисовано, чтобы люди, дети особенно, не задавали лишних вопросов там относительно пола. У меня сразу всплывают вот мифы Древней Греции. Легенды. Мифы и легенды. Миф — это легенда, это сказка. Это какое-то творчество, которое вот люди зачем-то придумали. Вот одни придумали его удачно, как древние греки. Красиво, там, Геракл, там, плечи. Вот мы же все мечтали быть как Геракл после прочтения. А какие-то придумали что-то неинтересное, ну, или просто в силу каких-то причин эти мифы, они для нас оказались недоступны, неинтересны. Мы не смогли с ними ознакомиться, или просто они к нам, они нас не заинтересовали. Вот как молодежь, знаете, говорит, не люблю сленг, но говорит, ну, не зашло, не зацепило.
Ну, да.
Вот там Калевала, например, там и так далее. Или там какие-нибудь скандинавские мифы, там. Или, допустим, мифы тюркские, или мифы, там, не знаю, ГСР, бурятский эпос и так далее. То есть, в принципе, миф вот воспринимался как что-то очень древнее, сказочное, легендированное, бессмысленное, кстати, потому что мы жили в век позитивизма и науки, и нам объясняли, что вот попы все придумали для того, чтобы, так сказать, деньги с людей собирать. Очень хорошо помню диафильм в школе, который нам показывали, в рамках которого там объясняли, как в проклятой Российской империи попы обманывали людей, там подключали водопровод к иконам, чтобы там они слезоточили. Или там, больше всего мне понравилось, когда, я, правда, не знаю, как это могли сделать в 19 веке, когда попы направляли проектор на облака, и на белых облаках там появлялось изображение Богородицы. Технологии, по-моему, для 19 века слишком продвинуты.
По-моему, да.
Но нам это все объясняли. Это тоже миф. Что я хочу донести до наших слушателей. Миф нас окружает везде. Мы оставим свадьбу. Свадьба происходит раз в жизни, или похороны. Похороны тоже, это определенный ритуал. Обязательно.
Ну, ритуал это...
Да. Надо обязательно спокойно попрощаться, надо обязательно его хоронить определенным образом, надо обязательно его отпеть или как-то помолиться, или что-то еще сделать и так далее. Но, например, если мы с вами сейчас после радио пойдем в какое-нибудь кафе и нальем себе бокал какого-нибудь напитка, мы обязательно с вами чокнемся.
Да.
А зачем?
Тоже ритуал.
Да, это тоже ритуал. Это окружает нас везде и во всем. Миф – это любая социальная конструкция. Это свойство человека и культуры. Потому что человек отличается от животного на самом деле вовсе не интеллектом. Если мы возьмем некоторые виды животных, то мы с удивлением обнаружим, что у них интеллект ого-го, у них гигантский интеллект. Просто во многом этот интеллект не требуется для того, чтобы создавать культуру. Ну, дельфины, например. У них очень развитый мозг, похожий на человеческий. Но они живут в водной среде, они к ней абсолютно приспособлены, они очень адаптивны, они ловят рыбу. Как выразился один специалист в области нейробиологии, они живут в раю вообще. Ну зачем им культура? Зачем? Зачем вот стулья, на котором мы сидим? Им это совершенно не требуется. Они и так хорошо живут. Очень интеллектуальными оказались, например, как ни странно, даже насекомые. Насекомые, пчелы, вот согласно последним исследованиям, они языком танца передают своим молодым коллегам, так скажем, путь к определенным районам, где можно собирать нектар. И проводили эксперименты, то есть это чисто позитивистский, экспериментальный, научный подход. Брали несколько ульев, и вот в одном улье старых пчел этих убирали, а в других оставляли все как есть. Вот там, где старых пчел убирали, таких матерых, знающих, вот где там я, слушай, там розовые кусты, там нектара, вот, залейся вообще, то там пчелы собирали хуже. Они вынуждены были там вот летать на разведку, там есть такие у пчел разведчики и так далее. Ну что это как неопределенный интеллект? Хотя в чем он выражается? Как? Ведь у пчел у них же нет мозга, у них же ганглий и так далее. Очень умные птицы, например, вороны, попугаи. Некоторые попугаи в Южной Австралии, по-моему, они по интеллекту примерно равны приматам. Вот. Ну и, кстати, а приматы это ведь тоже, кстати, очень интеллектуальные животные. Если кто-то заинтересуется, он может посмотреть, например, о том, как проводились эксперименты с обучением приматов языку. Я думаю, что немногие из наших слушателей знают 2, 3, 4 языка. А вот, скажем, шимпанзе или горилла их учили. В силу того, что у приматов нет определенного рода мускулатуры и костей, они не могут, даже при желании, они не могут разговаривать с нами путем звуков речи. Но их обучали, во-первых, языку жестов, это амслен, специальный язык жестов. А одну из обезьян, шимпанзе, ее специально для чистоты эксперимента обучали вообще языку, который мог знать только экспериментатор, и она сама.
Но они же не могут миф создать.
Вы знаете, я говорю
об интеллекте. Исторически точно не могут
создать. Я говорю об интеллекте. Прежде всего говорю об интеллекте. У них есть интеллект.
Но миф-то это же вот рождение интеллекта или нет? Сейчас или наоборот?
Нет, нет. В том-то и дело, что вот эти обезьяны, например, горилла Коко, она испытывала, с ней можно было общаться, с ней можно было поговорить. Мы с вами могли, это же потрясающе. Более того, она сама считала, что она человек, обезьяна, горилла Коко. У нее был домашний питомец, например. Это, кстати, уже элемент культуры, котенок. Она очень грустила, когда он убежал. А у нее было чувство юмора. Когда там что-то экспериментатор какой-то ей не понравился, она называла его «ты грязный плохой туалет». Вот набор понятий и так далее. Вот это вторая обезьянка, это уже эксперимент современный. Эта горилла уже скончалась от старости, по-моему, ей было 40 или 41 год и так далее. Очень умный зверь. Но, тем не менее, это же не человек, правда? И шимпанзе, которого вот научили, он знает три языка, он знает амслен, он знает вот этот специальный язык на компьютере с помощью клавиш. И этот шимпанзе выучил английский. Он пытался говорить, просто у них вот горловой аппарат, гортань не приспособлен. Это результат нашей человеческой эволюции. Мы общаемся звуками, они нет. У них интеллект есть, но культуры и мифа у них нет. У них есть только какие-то зачатки. Вот те же шимпанзе, например, они... ведут себя иногда необъяснимо, когда, например, швыряют камни в дупло деревьев. Непонятно это зачем делать. То есть здесь логического объяснения, которое мы привыкли видеть в поведении животных, тут нет. Ну вот, допустим, когда шимпанзе загоняют стаей других обезьян и съедают их, здесь все логично, надо получить еду. Когда они выстраивают какие-то социальные отношения, например, шимпанзе делится мясом, это считается у них... как с барского плеча, вот, холоп, подойди сюда, вот тебе кусок мяса. Я повышаю свой статус. А когда делится растительной пищей, бананами, это наоборот. Это как воспринимается как понижение статуса. Вот, господин, вот я тебе принес дань. И так далее. Это все логически объясняется. Социальные связи тоже нужны, чтобы сообща охотиться. Они охотятся в пропорции 7 к 1. И если пропорция меньше, они не нападают. Но зачем вот им, допустим, вот эти камни швырять, непонятно. Но человек, когда вот он возник, порядка там 100 тысяч лет назад, он именно и отличался от животных тем, что у него возникла культура, у него возникла мифология. Первичная это, собственно говоря, функция мифа в чем? Это просто попытка объяснить окружающий мир. Это попытка объяснить то, что ты не понимаешь, но то, что существует, и каким-то образом передать эти знания, опыт другим поколениям. Сынок, вот солнце восходит, но вот ты понимаешь, что вот через какой-то момент приходит, это я сочиняю миф на ходу, приходит тигр, съедает солнце, оно печет ему живот, он плачет, и вот потом 2 месяца у нас идут дожди. Вот с этого момента по этот. Вот такая мифология. это вот, как говорил один из публицистов, Сергей Худиев, мы часто очень пренебрежительно относимся к людям той эпохи, ну, даже не каменного века, там, когда 100 тысяч лет назад, а даже к бронзового века, вот эти библейские сказания и так далее. Но человеку бронзового века объяснить теорию большого взрыва, бозоны, мезоны и, соответственно, элементарные частицы, понятие об энергии, о веществе невозможно. Он ничего без этого просто не понял. А миф он поймет.
Конечно. Миф он понимает. Миф — это адаптация.
Совершенно верно. Но в целом, вот когда вы говорили о том, что исторические мифы, они чем отличаются от других мифов, от бытовых, от художественных, от каких-либо других, они отличаются тем, впрочем, на самом деле они не отличаются. Любой миф, как говорил антрополог и публицист Юваль Ной Харари, израильский, он заставляет людей объединяться и что-то делать. Для начала это могут быть ритуалы, а впоследствии это может быть что угодно, включая завоевание другого племени. Вот наш тотем оскорбили, там сбросили нашу чучело совы с шеста. Теперь мы должны сбросить их тотем, иначе нас ждут страшные бедствия. Поэтому нужно пойти их всех убить. Ну, а как иначе? Только так. И эти мифы, они никуда не исчезли. Они видоизменяются, они адаптируются. Они относятся к религиозным, безусловно, мифам. Они относятся к социальным мифам. Есть научные мифы. Есть мифы, которые, в принципе, относятся вот именно к сфере нашего бытового существования. Вот я только что упоминал об этом.
Не, ну, бытовой миф — это... Понимаете, Богдан Анатольевич, здесь вот какой не вопрос, а какая проблема. Проблема заключается в том, что миф может рухнуть. То есть... Когда миф основан не на фактах, а ну, любой. Ну, например, что там советская власть, самая лучшая власть во всем мире, и она типа все на благо человека, все во имя человека. Если этот миф рухнет, то этот миф, соответственно, нанесет колоссальный ущерб людям, которые в этот миф верили.
А разве он рухнул? Константин Александрович.
Не, ну, он частично рушился.
Есть ряд мифов, они вечные. Это миф о вечном возвращении, миф о золотом веке, миф о герое,
да, вот, мифы...
миф об конце света, апокалипсисе. Это...
Ну да. То есть, ну, в любой вот... Но миф может рухнуть.
Он тут же заменится другим мифом.
Но он может нанести ущерб человеку, в который его, видимо, верил.
Может, конечно.
Но это вот смотрите, плохо.
Вы думаете?
Конечно.
Нет, я с вами согласен. Более того, наш весь цикл передач, вот, он будет этому посвящен. Но в целом миф невозможно убить. Вы не сможете с ним спорить на рациональном уровне. Миф о Золотом веке, он классический. Для кого-то Золотой век – это СССР, для кого-то Российская империя, для кого-то Средние века, для кого-то античность, а для кого-то есть такие люди, которые мечтают вернуться в каменный век. Там было хорошо, чистый воздух, экологически чистая еда. И никакого государства, никаких налогов.
Так, на этом, я думаю, мы сейчас немножко прервемся. У нас будут новости и реклама, а потом мы вернемся к обсуждению наших мифов, в том числе мифов исторических. Спасибо.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, снова мы в эфире, у нас сразу есть вопросики, сейчас мы их послушаем. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Константин, здравствуйте, уважаемый Богдан, извините, что к вам обращаюсь без отчества, я, наверное, постарше вас, я 70-го года рождения. Вы знаете, профильный вопрос по Украине. В 1962 году были обнаружены древние стоянки кельтов на шести западноукраинских областях: Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Закарпатской, которые обитали там с 3 века до нашей эры. Несколько было, я сейчас задам вопрос быстренько, краткое повествование. Несколько сот захоронений было кельтов обнаружено, разнопрофильные хранилища и мастерские древние. Вся эта территория называлась Байковщиной. Вот не кажется ли вам, что мы заостряем внимание на... Это, Константин, к вам тоже вопрос по германской, по австро-венгерской теме. Что мы заостряем тему на Шухевича, Коновальца и Бандеровца, на Бандере столетней давности. А может быть, это культивировалось, то, что они не являются славянами, обитающие на этих территориях, потомки Ленки, Бойки, как они назывались, нынешние Гуцу, австро-венграми и германцами, особенно в годы Второй мировой войны. И второй вопрос коротенький. Вот созвучная партия укробандеровская, батьковщина, как раз байковщина и созвучна. Не кажется ли вам это непростые аналогии?
Спасибо.
Спасибо.
Да, Богдан Анатольевич.
Да, но я бы хотел сказать, что в реальности вот то, о чем я говорил как раз в первой передаче, сейчас в этом вопросе и звучит. Во-первых, это миф о происхождении. Вот мы будем на следующих передачах, я думаю, более подробно разбирать миф о происхождении украинцев, который состоит в чем? Основная цель этого мифа – обосновать, что, во-первых, у нас есть великие предки, во-вторых, что был Золотой век, в-третьих, что у нас были герои, а в-четвертых, что мы от этих проклятых москалей отличаемся вообще всем, вот всем, что только возможно, вот мы от них, это мы разные, абсолютно разные. В действительности, если говорить о позитивистском методе, о научной точке зрения, люди, которые живут на территории нынешней Украины, это бывшая территория Украинской Советской Социалистической Республики, они имеют самое разное происхождение, но в основной своей массе, абсолютно в основной своей массе, славянская. Это были славянские племена, чья прародина до сих пор точно неизвестна, потому что точных данных на этот счет пока нет, и ученые выдвигают несколько разных гипотез. Есть гипотеза, что славяне пришли с территории Балканского полуострова, есть гипотеза о том, что эта прародина находилась на территории нынешних Карпат, есть теория о том, что она находилась на территории там, Брянской, Смоленской и прочей области. Точных данных на этот счет нет. Наука, она тем и отличается от мифа, что она может сказать «я не знаю». Да, действительно, хорошо, если удалось определить, что вот эти захоронения, они кельтские. Но если это был третий век до нашей эры, то от нынешней Украины он отстоит на 23 столетия. Более того, сама по себе украинская нация, как таковая, она еще даже не сложилась, потому что нация, она базируется не на генетике, она базируется даже не на культуре, она базируется на самосознании. Если вы, собственно говоря, внимательно следите за украинской политикой, то вы увидите иногда там людей, которые этнически вообще никак не относятся к народам, которые проживали на этой территории.
Ну, например, президент Украины.
Да скільки завгодно, люб'язний Константин Олександрович. Ну, например, вот скажите, Вахтанг Кипиани. Кто он?
Ну да, этнический грузин.
Да, он не частично, он чистый грузин, ну, из грузинских народностей, потому что грузин это тоже
конструкт. Ну да, там сваны, там их много. Там.
Лазы, сваны, да, и так далее. Хипсуры. А, потом, пожалуйста, Давид Арахами.
Так, губернатор Ким.
Губернатор Ким, ну хорошо, он может быть там частично, но вообще-то да, он кореец. Да. Но это люди, которые наверху политики, там, они принимали активное участие даже вот в формировании вот этой идеологии там и так далее. Есть и другие люди, ну, например, Мустафа Найм, он пуштун, он ребенок беженцев, которые просто смогли сбежать на Украину, он вырос на Украине, естественно, он вырос уже в другой культуре, языке, и он, собственно, принимает...
Он пуштун, я думал, он крымский татарин, нет, да?
Нет. Крымский татарин — это Рустам Умеров, но он хотя бы вырос вот в
хоть да, что-то,
Украине,
да.
И так далее. То есть это люди, которые обладают украинским самосознанием, они сознательно выбрали эту культуру, они сознательно выбрали этот миф. Они себя считают украинцами. Вот. Они могут говорить что угодно. В миф вы можете заложить все, что угодно. Вы можете придумать миф об отдельности, например, поморской нации. Есть такой миф. Есть группа в несколько тысяч человек, которые считают, что поморы, вот, которые живут в Архангельской области, да, это отдельная нация, отдельный этнос, у них отдельный язык.
Да, я это слышал, да, слышал.
Есть целая книга на эту тему. И главный вывод о том, что если норвежцы и дальше будут подкармливать это движение, то это будет вторая Украина. Только уже на территории России. Ну, не знаю, помните ли вы, например, о том, что существовало даже такое движение сибирских сепаратистов.
Областников.
Нет, это прям вот были сибирские сепаратисты, которые говорили не просто о том, что Сибирь должна жить отдельно, потому что, вот, знаете, у нас тут все забирают, деньги, мы хотим деньги себе и так далее. Нет, это были люди, которые утверждали, что есть сибирская нация, есть сибирийцы, есть сибирский язык. Есть отдельная сибирская история, они даже придумали флаг, придумали словарь и язык. Сибирский был флаг, он по диагонали делился, по-моему, нижняя часть прямоугольника была зеленая, верхняя белая. Я сейчас могу ошибаться, но, по-моему, это было два человека, Дмитрий Верхотуров и Ярослав Золотарев, кажется, два. Вот Золотарев, он как раз придумывал слова сибирского языка и создал сайт, по-моему, даже назывался он «Вольгота». Вот, «Вольгота» — это «Свобода» по-сибирски, а? Вольгота.
Вот, красота. Красиво.
Осталось только придумать еще сибирскую религию, и было бы... Да даже не надо, там каких-нибудь шаманов бы пригласили. И...
Ну да.
То есть это все относится к области самосознания. Неважно, кем были ваши предки. Главное, кем вы сами хотите быть. Если вот опираться на мой опыт, вот, который я уже освещал в первую часть передач, Я мог бы в детстве сказать, ребята, а что, у меня предки... О, турки. Ну, прекрасно.
Ну да, да.
Османская культура, это же великолепная была империя, великолепный век. Посмотрите сериал.
Это же тоже, ну, еще мира. Казаки, это тоже отдельная нация, как вы знаете. Давайте еще вопросик послушаем. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня концептуальный вопрос. О. Вообще, насколько серьезно нужно относиться к такой сущности, как миф? Ведь миф – это такое во многом вымышленное повествование о событиях из прошлого. Вот. А вот у нас в России, например, вот Александр Невский – мифический персонаж, но серьезные отношения, вот орден даже есть. Вот. И вот вопрос, ну, допустим, там что-то правда, вот как оценивать достоверность мифа? Вот у нас есть вот мой коллега Анатолий Тимофеевич Фоменко, вот он как-то это делает, но все смеются над этим.
Спасибо большое. Да, кстати, Александр Невский, скажу, когда у нас был обсуждение «Великий россиянин», Александр Невский занял первое место.
Да,
это так, слово, вот вопрос.
Да, я коротко еще на тот предыдущий вопрос отвечу. Вы немножко неправильно расслышали название партии. Партия называется не «Бойковщина», она называется «Батьківщина». «Батьківщина», партия Юлии Тимошенко, это означает по-украински «отечество», от слова «батько», «отец».
Ну да, да.
То есть к бойкам, к этой народности, это не имеет никакого
отношения. Ну, созвучие.
Ну да. Что касается мифа, к мифу всегда стоит относиться серьезно. Еще раз повторю, что крайне серьезно, потому что вот эти базовые мифы, которые у нас есть, миф о Золотом веке, миф о героях, миф о вечном возвращении, миф о бессмертии, они могут напрямую влиять на вашу жизнь. Ну, например, вот приведу конкретный пример. Вы можете погуглить и найти имя этой женщины. Это профессор МГУ. Она работала на геологическом факультете. Сейчас, наверное, не работает. Но я читал о ней в совершенно другом свете. Эта женщина приобрела у людей таблетку бессмертия за 2,5 миллиона рублей. За 2,5 лет 10 назад. Угу. Вы верите в бессмертие, Константин Александрович, физически?
Нет.
Я тоже не верю. Но вот она поверила, доктор наук с геологического факультета МГУ. Насколько мифология, миф, влияет на человека. Это не мошенничество. Ну, то есть, это мошенничество, конечно.
То есть, это мошенничество уже.
Да, но человека же никто не заставлял верить в то, что вот эта таблетка принесет ему бессмертие. Он же ее купил, он изъявил желание. Когда у нас люди приходят к тарологам, гадалкам, колдунам, к целителям, они же верят в то, что эти люди обладают чем-то, вот, что им действительно поможет.
Знаете, Богдан Анатольевич, это очень хороший пример, но... Вот в этом хорошем примере я вижу один момент, который вы не договариваете. Он заключается в том, что человек верит в миф, я с вами полностью согласен, но этот миф ему предлагает другой человек с умыслом.
Нет.
Таблетку он ему продает, чтобы выгоду получить. Таролог выгоду хочет получить.
Нет, ну, конечно.
Соответственно, мы видим здесь определенный злой умысел в создании мифа.
Конечно. Но вы поймите правильно, что я бы скорее сказал о том, что вот те люди, которые эту таблетку ей продавали, mm-hmm. они же могли придумать что угодно там. Слушай, у меня есть таблетка, у тебя крылья вырастут. Вот крылья вот такие вот, как у гигантской, или там, как у ангела, будешь летать. Они же почему-то это не предлагали. Они не предложили, сказали, вот слушай, ты вот таблетку выпьешь, ты сможешь выходить на улицу и прыгать в воду и дышать жабрами. Нет, они конкретно опирались на тот миф, который существовал в человечестве всегда, миф о бессмертии. Этот миф был, есть и всегда. Хорошо, я вам другой пример приведу. Сколько тысяч людей приходило к Григорию Гробовому, который обещал им воскресить их близких? Эта тема не смешная.
Бесконечное количество.
Да.
Но при этом мы опять-таки должны сказать, что Гробовой был мошенником.
Гробовой – редчайшая, мерзкая.
Да.
Вот, но я же не о нем говорю. Я понимаю, что он это все использовал к себе. Но люди-то к нему приходили сами добровольно, потому что они верили в этот миф. Вот у человека есть эта первобытная вера. Вы знаете, у Генри есть рассказ замечательный. В его тресте, который лопнул, когда два вот этих мошенника, они приехали как-то... Сначала один приехал к какому-то фермеру продвинутому и попытался реализовать на нем весь спектр своих...
В наперстке там...
Да, все, это
будет ха. Нет, как раз наперстке он его сделал. Нет,
да, вот, вы немножко предвосхитили. Да. Он ему предложил там фальшивый слиток золота, какие-то акции, что-то еще. Он говорит, это я все знаю, все, ха, идите там отсюда. А потом второй приезжает и просто предлагает ему сыграть в наперсток. Но что он сказал второй? Посмотрите, кстати, замечательная экранизация еще советская.
Да-да, была, да.
Да. Вот это второй, когда тот Караченцев ему персонаж Караченцев говорит, слушай, ну невозможно, он все знает абсолютно, все наши трюки, никак ничего нельзя сделать. Вот, тот говорит, не верю, чтобы в нем не осталось хотя бы частичка первобытной дури. Под дурью он имел мифологическое сознание. К любому мифу относитесь серьезно. Александр Невский – это исторически реальный персонаж. Он действительно воевал с крестоносцами, с тевтонами там, и так далее. Но действительно он во многом мифологизирован, но позитивно. Мы взяли его в качестве вот, героя.
Да, в качестве, да, героя.
Чтобы мы поступали так же. Его, кстати, в Украине это отрицательный персонаж мифический.
А что он там сделал такого?
Как это что? Согласно с украинскому мифу, это вовсе не герой, это антигерой, потому что этот подлец все продал татаро-монголам.
О, Господи.
Вместо того, чтобы войти в цивилизованную Европу.
Давайте еще один вопросик послушаем. Давайте. Да, алло, слушаем вас.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Большое спасибо за передачу. Знаете, я вот хотел спросить, как вы считаете, нужно ли вообще в корне, если так даже можно выразиться, в зачатке пресекать все вот эти вот бредовые, так называемые мифы?
Очень интересный
вопрос. Иначе они несут страшный вред. Вот мы уже говорили, да, вот по поводу того, что вот древние укры выкопали Черное море. Мы смеялись, вот досмеялись до войны. А тут я с интересом прочитал, что, оказывается, когда нацисты пришли к власти, они точно так же начали вот все идеологизировать под себя, что древние арии, древние арийцы, и, оказывается, они это были создателями Северного моря. Вот, ага. Понимаете, то есть, к чему это все впоследствии привело? Вот как вы считаете, не нужно не смеяться, а именно прямо сразу же зародыши пресекать всю эту галиматью, которая неслась вот, на нас со всех видов и экранов и вообще.
Спасибо за вопрос.
Кстати,
спасибо.
Вот очень хороший вопрос. В принципе, вот я хотел это спросить.
Да? Вот весь наш цикл с Константином Александровичем, это примерно 10 передач, вот первое, он будет этому посвящен в подробностях. Мы будем разбирать все украинские мифы, в том числе и вот... Ну, а Черное море — это на самом деле мем, но, с другой стороны, вы знаете, некоторая украинская мифология вот профессора Бебика, она даже похлеще, чем Черное море.
Там, да что?
Ну, что вот украинцы — это инопланетяне, что они основоположники чуть ли там не египетской цивилизации, древней, конечно, и так далее. Человек это пишет в виде нарративов. То есть это конкретные книги, которые кто-то может воспринимать всерьез. Но что касается, собственно говоря... Вермахта, что касается символики вермахта, что касается того, что нынешняя украинская мифология и другая крайне может быть вредна, безусловно. Почему? Потому что люди, объединенные мифом, как я говорил в начале передачи, объединяются для того, чтобы совершать какие-то действия. Это не я, это Юваль Ной Харари сказал. Угу. Так вот, эти действия могут быть самыми чудовищными. Да, мы можем вот с Константином Александровичем взять и создать свою собственную церковь. У нас будет свое божество. И я уверен, кстати, что мы последовательно наберем человек 300, 400, несколько тысяч. Если люди к гробовому приходили, и к нам придут. Вот. Но если кто-то объединяется на основании другого мифа, то можно и убить кого-то другого, можно захватить их материальные ценности или что-либо еще. Ну, вот что пишет Илиада, например. Страсть к благородному происхождению, в кавычках, объясняет также периодическое возвращение к российскому мифу об арийцах, особенно в Германии. Социально-политический контекст этого мифа слишком хорошо известен. Мы не будем его касаться. Нас интересует лишь то, что ариец является одновременно и самым дальним, первоначальным предком, и благородным героем, в кавычках, исполненным всех достоинств и идеалов, к которым стремились все те, кто не мог примириться с ценностями, утвердившимися в обществе в результате революции 1789-1848 годов. Ариец был моделью для подражания, целью достижения той расовой чистоты, в кавычках, обретения физической силы, героической морали, бытовавших в достославные творческие времена начал. Начало в кавычках. Это чистейший миф. Да, конечно. И на Украине этот миф есть. И в Германии он был. Этот миф есть везде. Когда вы смотрите детективный сериал какой-нибудь, например, посвященный полицейскому, там, Невский, не знаю, шеф, первый отдел, там всегда есть герой.
Да,
он живой человек, его могут ранить, порезать, но он обязательно вернется. Да, он обязательно всех плохих победит, и он обязательно будет тем, кто обладает, ну, если не сверх, то какими-то очень могучими интеллектуальными, физическими, моральными способностями. Это миф, который вы смотрите и воспринимаете. Почему? Потому что вам это нравится, и вы хотите такому подражать. А есть миф еще шире, когда человек, например, превращается в Супермена. В обычное время он журналист Кларк Кент, а в другое время он Супермен.
Ну да, да.
Так это просто какой-то подросток, а так это Человек-паук.
А то и человек из стали.
Человек-муравей.
Человек-муравей, Капитан Америка, кто там еще.
Это же и есть типичный миф. Но эти мифы, они служат, с одной стороны, развлечению, с другой стороны, подсознательному влечению к этому образу человека. А с другой стороны, мифы могут превращаться, ну вот, как я говорил, в религиозные движения, в политические движения. Они могут провоцировать войны. Почему? Потому что они объединяют людей и провоцируют их на совершение каких-либо действий. И конкретно сейчас мы увидели, что долгое время все эти мифы, которые на Украине развивали, над которыми, кстати, очень часто смеялись, вот как и над этим Черным морем, но эти мифы привели к тому, что вначале там сожгли людей в Одессе, потом начали убивать людей на Донбассе, а закончилось все военным конфликтом с Российской Федерацией с 2022 года, который идет до сих пор. Я же очень хорошо помню тексты. Я помню тексты идеологов украинского национализма. Там нет ничего рационального. Там есть апелляция к каким-то великим рыцарям, к духу истории. Там, что такое дух истории? Давайте вызовем сейчас дух истории. Вот пентаграмму нарисуем, вызовем дух истории. Mm-hmm. Пусть он нам ответит, кто эти великие рыцари и так далее. Поэтому миф, безусловно, заслуживает того, чтобы к нему относились очень серьезно. Что касается Носовского и Фоменко, да, это тоже миф чистейшей воды. Ну, я как могу здесь его оценивать? С чисто такой рационально-позитивистской точки зрения, либо как средство для обогащения, либо как средство для самореализации. То есть вот, чтобы меня все заметили. Для любого профессионального историка концепция Фоменко и Носовского сразу станет, очевидно, несостоятельной. Например, когда они пишут, основываясь на каких-то расчетах, действительно очень хороших математических расчетах, что три города, там, по-моему, Кострома, Ярославль, Новгород, кажется, да?
Ну, там.
Что это был на самом деле один город, они забывают, что, например, история при всей своей гуманитарскости, она же еще и наука, которая опирается на материальные артефакты. Есть так называемый культурный слой, он зачастую достигает 6 метров. Там могут быть записки на черепках, как в Новгороде, там могут быть остатки пищи, там могут быть остатки тел и так далее. Поэтому было бы очень странно, что в какое-то время, видимо, в 19 веке, кто-то взял 6-метровые культурные слои и из одного этого города развез их специально в Новгород, Ярославль,
Кострому. При том, что просто сил не было в 19 веке это все сделать, кроме всего прочего.
Ну, я над этим немножко издеваюсь. Человеку хочется верить в миф. Его всегда привлекает таинственное, его всегда привлекает
мистическое. Нет, миф все объясняет.
И миф все объясняет.
То есть так вам нужно что-то голову ломать, а тут все понятно, все видно, все наверху.
Совершенно верно.
Ну что, еще раз, еще одно.
Ой, да?
Все.
Эх,
жаль. Ушел звоночек.
Но вся. Мы будем раз в месяц с Константином Александровичем.
Встречаться.
А да. Может быть, я вот сразу хочу анонсировать, мы создадим еще сейчас свой подкаст с друзьями, и там мы можем беседовать больше, чем час, и без перерыва на новости.
Ну, это вы, если его сделаете, то вы... О, вернулся. Давайте послушаем быстренько звоночек. Да, давайте быстренько вас послушаем.
Здрасте. Да, очень быстро возвращаясь вот к этой проблематике, вот этот русофобский миф о том, что Украина не Россия, который до 2014 года и после, и проблема в том, что он и Корчинский там жив-здоров.
Совершенно верно.
И расцветает. И вот нынешняя пресловутая киевская хунта, ведь ее носители, выгодоприобретатели вот этого укронацистского мифа, они тоже все как бы живы-здоровы. Вот в этом проблема, что этот мир, этот миф, он скрепляет что угодно, нарратив.
Конечно.
Да, спасибо большое, спасибо.
Но проблема основная в том, что мы не можем с этим мифом сейчас полемизировать хотя бы с помощью другого мифа. Мы не можем туда зайти информационно, то есть мы не можем даже обратиться к этим людям. И проблема основная не в элитах, которые этот миф создают, транслируют и забивают им голову всех людей. Проблема в том, что основная масса людей в эту мифологию верит. Но если книги Бебика кто-то покупает, значит, это кому-то нужно. Если люди верят и ненавидят москалей, от которых они ничем не отличаются абсолютно, даже русский язык тот же они используют, смотрят те же фильмы, слушают ту же музыку, то, соответственно, проблема это в этих людях, которые выбрали этот миф, которых убедили в том, что этот миф правдивый, что он лучший, привлекательный, и что нужно даже идти и умирать за этот миф. Но самое страшное, что нужно убивать за этот миф. Угу. В этом основная проблема Украины.
Да, ну это, да, Украина на самом деле проблема, ну мы говорим по Украине, вообще проблема мифов, она очень серьезная. И мы все-таки, наверное, будем много говорить о мифах в будущем, поскольку, вот, например, тут наши слушатели еще по СМС пытаются задать вопрос, что скажите, говорит, а идеология это тоже миф?
Да, конечно. Вы никогда не сможете разделить идеологию, миф, и по большому счету историю. Это все намертво спаяно, сцеплено. Вот раньше еще, скажем, в средние века ко всему этому прибавлялась еще и религиозная составляющая. Раньше человек жил, он не мог жить отдельно в социуме, отдельно в какой-то религии. Раньше религия – это был инструмент социализации, и социум и религиозное сообщество, они не разделялись.
Да.
То есть, если ты вышел из религиозного сообщества, ты изгой.
Да.
Тебя в твоем обществе уже принимать никто не будет. Ты что тут у нас в церкви решил тут наделать там и так далее? Или наоборот, ты вот отказался там от иудаизма и синагоги. Ты изгой, все, тебе нельзя даже дать стакан воды. Но сейчас мы от этого здесь свободны. У нас общество секулярное, светское. Мы можем ходить в любую церковь, в любой храм, обращаться к любым жрецам, выбирать себе любой миф. И наша социализация от этого зачастую не зависит, если мы, конечно, не начнем кого-то убивать, что-то резать, что-то поджигать и так далее. Руководствуясь каким-то мифом.
Ну да. Ну да, конечно, нет, все мифы. Идеология, конечно же, это все есть любая идеология, это будет, она мифологизирована.
Я просто хотел бы просто еще раз объяснить слушателям, что миф - это буквально все, что вас окружает. Когда вы одеваетесь в университет в рубашку и в галстук, это тоже часть мифа. Вы определенным образом одеваетесь. Когда на вечеринку другим образом, это тоже часть мифа.
Но это не исторический миф.
Нет, но миф не разделяется. Это как мышление. Мышление может быть историческое, но оно может быть и любое другое.
Ну, все-таки вот тут я не совсем с вами согласен, Богдан Анатольевич, потому что все-таки, когда мы говорим о каких-то традициях культурных, это...
Традиция – это в чистом виде миф.
Да, традиции нет, никто, же, никакой никто не спорит. Мы тут, нам осталось целых 2 минуты до конца, и мы решили поспорить. Вот. Тут-то как раз и вопрос, что когда это идет миф, в чем ходить, это не страшно, а страшно, когда вы в своих мифах основываетесь на ложных посылах.
Я просто очень коротко, поймите правильно, оно все спаяно. Когда вы попадаете в секту, вам обязательно скажут, в какой форме одежды вам ходить, какими словами вам молиться, кого вам нужно будет бить по голове, если он попытается пролезть, и, соответственно, кому нужно относить свои деньги. Но там одежда тоже есть, она безвредна, но она в комплексе в этом тоже состоит. И, кстати, к Украине это тоже относится.
Надо надеть вышиванку надо.
Да, совершенно верно. Это же культ. Это чисто культурный, мифический, мифологический. Вышиванка – это, в принципе, одежда сельского человека, который не мог себе позволить купить другую одежду, костюм. Да.
К сожалению, мы сейчас вынуждены прервать наш разговор. Но, как мы уже договорились с Богданом Анатольевичем, в следующем месяце мы снова встретимся, следите за анонсами, и мы продолжим наш разговор об историческом мифе. И нам еще, как я понимаю, есть очень много что рассказать.
Следите за нами в соцсетях. Если появится подкаст, вы там его увидите. И на вопросы, которые я сфотографировал, я тоже там отвечу.
Спасибо вам всем. До свидания.